В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Вражда политических сил вызывает все больше сомнений в том, что выборы в Грузии пройдут мирно и справедливо. Анатолий Бибилов подтвердил слухи о повышении таможенных пошлин. Экс-главу администрации одного из сел Гальского района обвиняют в присвоении части сумм земельного налога. Как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Кэти Бочуришвили.
Палата представителей Конгресса США поддержала запрет американцам покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Запрет был единогласно одобрен в качестве поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год, который начинается 1 октября. Документ опубликован на сайте Конгресса США. Автор поправки, конгрессмен-демократ от штата Калифорния Брэд Шерман, назвал причиной введения ограничений вмешательства России в американские выборы. Документ еще должен быть одобрен Сенатом. В случае принятия законопроекта под запрет подпадут облигации в любой валюте, выпущенные Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения от 14 дней. По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, эта поправка может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений, однако окажет незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках с учетом значительного объема ее резервов. В то же время деятельности американских компаний в России будет нанесен серьезный ущерб. Агентство отмечает, что торговая палата США выступает против данной инициативы, поскольку она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России. В середине июня вступили в силу санкции США, запрещающие покупать российские государственные облигации при первичном размещении. Они были введены президентом США Джо Байденом в середине апреля из-за вредоносной внешней деятельности России. Соединенные Штаты не видят позитивных признаков, свидетельствующих о желании иранских властей вернуться к соблюдению совместного всеобъемлющего плана действий СВПД по ядерной программе Тегерана. Однако США не ставят жестких сроков. Об этом сообщил в четверг журналистам представитель Вашингтонской администрации высокого ранга. Его слова приводит агентство Рейтер. На данный момент нет никаких позитивных признаков того, что Иран готов вернуться к переговорам. Мы не занимаемся установлением жестких сроков, сказал он. Чиновник также добавил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал устанавливать дату, когда терпение США иссякнет. Это зависит от технических вопросов и от того, готов ли Иран вернуться к переговорам. При этом США готовы проявить терпение, но если Иран не возобновит переговоры в ближайшее время, США в конце концов дойдут до точки, когда придется решать, сохраняет ли ядерная сделка актуальность. Тегеран, продолжил представитель Вашингтонской администрации, еще не назвал дату возобновления переговоров, не сказал, возобновит ли он их с того этапа, на котором они завершились, и не назвал своего представителя на переговорах. При этом все стороны СВПД, рассказал американский чиновник, кроме Ирана, дали понять, что переговоры в Вене должны возобновиться как можно скорее на том этапе, где они остановились. В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной пятеркой, в которую входят Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция, по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с Исламской Республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект об олигархах, предложенный ранее президентом Владимиром Зеленским. За принятие документа высказались 279 депутатов при необходимых 226. В поддержку законопроекта голосовали почти все представители президентской партии «Слуга народа», у которой в Раде большинство. Оппозиция, как сторонники бывшего президента Петра Порошенко, так и считающаяся пророссийской оппозиционная платформа «За жизнь» была против. Законопроект устанавливает определение олигарха – это человек, имеющий значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Олигархами будут называть людей, которые соответствуют не менее трем прописанным в законе критериям. Участвуют в политической жизни, имеют значительное влияние на СМИ, являются конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд поддерживает или усиливает такое положение, и при этом подтверждает, стоимость его активов должна превышать 2 миллиарда 270 миллион гривен. Решение о том, кто является олигархом, будет принимать Совет национальной безопасности и обороны.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Турции Тайип Эрдоган признал, что его сотрудничество с американским коллегой Джо Байденом с самого начала не заладилось. Об этом он сообщил в четверг турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из США. «Я хорошо работал с Джорджем Бушем-младшим, с господином Обамой, с господином Трампом, но я не могу сказать, что мы хорошо начали с господином Байденом». Байден начал поставлять оружие, боеприпасы и снаряжение террористическим организациям в Сирии. «Мы не собираемся равнодушно взирать на это», приводит его слова анатолийское агентство. Под террористами Эрдоган подразумевает сирийских курдов из отрядов сил народной самообороны, которые Турция считает ответвлением запрещенной на ее территории рабочей партии Курдистана. По заверениям Эрдогана, Анкара стремится к тому, чтобы Турция и США, как две страны НАТО, относились друг к другу дружелюбно, а не враждебно.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа в студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня у входа в представительство ЕС в Тбилиси лидеры двух откровенно враждующих партий «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» Иракли Кобахидзе и Ника Мелия обменялись нелестными эпитетами. Они были приглашены в офис этой организации для обсуждения предвыборной ситуации. Инциденту предшествовало заявление посольства США, в котором из-за известного инцидента в Дманисе выражено сомнение в том, что грузинские власти будут придерживаться принципов проведения мирных и справедливых выборов. За развитием очередного политического сюжета в Грузии наблюдала Мзия Парисишвили.
Судя по всему, отныне при организации встреч с грузинскими политическими лидерами дипломатам западных стран придется увеличивать интервал между визитами в их офис представителей правящей грузинской мечты и оппозиции, чтобы те ненароком не пересеклись и не стали устраивать уличных разборок. Именно так это случилось сегодня между 2 и 3 часами дня, прямо у входа в здание, где располагается представительство Евросоюза в Грузии. Когда вышедший со встречи с послом ЕС Карлом Харцелем, председатель правящей грузинской мечты Иракли Кобахидзе еще общался с журналистами, лидер нацдвижения и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия приехал на предстоящую встречу оппозиции с европейским дипломатом. Плотное кольцо журналистов вокруг Кобахидзе не помешало ему заметить последнего, и он прямо направился к лидеру правящей партии со словами. «Послушай, молодой человек, знаешь, что меня интересует?» И дальше пошла агрессивная критика вокруг дманийского инцидента. 2 дня назад на предвыборной встрече оппозиционного кандидата с избирателем завязалась поножовщина с представителями грузинской мечты, и сын мажоритарного кандидата от партии власти ранил 2 сторонников оппозиции. В партии власти изначально предположили, что оппозиционеры сами ранили друг друга, но позже, назвав случай единичным эксцессом, осудили его, обещали наказать всех виновных, при этом ответственность за случившееся возложили на нацдвижение. Сегодня председатель партии Ника Мелия не упустил возможность спросить об этом на улице у председателя грузинской мечты Ираклия Кобакидзе.
Ты веришь, что в Манисе мы правду сами ранили наших сторонников? Веришь в это? Ты бессовестный? 2 октября ты получишь соответствующий ответ. Раб Бедзин Иванишвили. Вот как ты убегаешь отсюда сейчас, так убежишь и 2 октября.
Кричал Ника Мелия вслед спешно ретировавшемуся Ираклию Кобахидзе. Впрочем, садясь в автомобиль, тот успел ответить Нике Мелия.
Вот так они устраивают провокации, эти ублюдки, подонки. Ника Мелия, провокатор, хулиган без интеллекта и грязный человек.
Позже Ираклий Кобахидзе извинился перед общественностью за свои нецензурные выражения, объяснив, что хулиган и провокатор Ника Мелия его вывел из себя. А до этого лидер правящей партии сообщил журналистам, что встреча с послом Евросоюза, на которой дистанционно присутствовали и другие дипломаты стран Евросоюза, касалась исключительно предстоящих выборов. Он также сказал, что о соглашении Шарля Мишеля, которое грузинская мечта покинула, а также о скандале вокруг незаконных прослушек СГБ не было и речи. Между тем, направляющиеся на встречу к послу Евросоюза другие оппозиционеры из Лело и стратегии Акмашинебели планировали заручиться поддержкой западных партнеров по поводу обговоренных в соглашении Мишеля 43-процентного барьера, не набрав которые на муниципальных выборах, грузинская мечта обязалась объявить досрочные парламентские выборы, но потом отказалась от своих слов. Вот что сказала по этому поводу Саломе Самадашвили, депутат фракции Лело «Партнерство для Грузии». Один из главных обсуждаемых вопросов – это выполнение соглашения Шарля Мишеля, которое было оформлено 19 апреля под эгидой Евросоюза. Мы видим, что грузинская мечта уже проигрывает приближающие выборы, и, конечно, в повестке дня будет вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в будущем году с целью смены власти в стране. Журналистам так и не удалось в спокойной обстановке дождаться завершения встречи оппозиции с послом Евросоюза. К офису представительства начали стягиваться молодые люди. Представляя журналистам, как простые граждане, парни из ВАКЕ, они грозили дождаться Ники Мелия, чтобы проучить его. Заразились примером и сторонники Мелия. Они тоже стали собираться у посольства. Появилась и полиция, создав во всей красе наглядную картину поляризации общества. Лидеры грузинской мечты уже с телеэкранов подливали масло в огонь, называя Нику Мелия уличной шпаной и провокатором, которому, как выразился Ираклий Кобахидзе, самому придется очень скоро бежать из офиса Евросоюза. Но вскоре призвали своих сторонников успокоиться и покинуть территорию. Тем не менее, один из молодых людей постарался приблизиться к вышедшему со встречи Ники Мелия, но полицейские встали на защиту оппозиционера и провели до автомобиля. В течение следующих часов противоборствующие стороны обвиняли друг друга в подстрекательстве к насилию. Говоря об ответственности властей, оппозиционеры ссылались на вчерашнее заявление посольства США в Тбилиси. В нем осуждаются инциденты в Дманисе, а также Руставе, которые расцениваются как политически мотивированные нападения.
Это, наряду с многочисленными сообщениями о давлении и запугивании кандидатов от оппозиции и их сторонников по всей стране, вызывает серьезные сомнения в отношении приверженности правительства созданию безопасной, справедливой предвыборной среды и демократического избирательного процесса. Насилие недопустимо в избирательной кампании. Правительство несет основную ответственность за создание среды, которая защищает права людей и обеспечивает свободные, справедливые и конкурентные выборы, которым могут доверять избиратели.
Завершение посольства США напоминает, что все партии несут гражданскую ответственность за создание мирной атмосферы, а сегодня грузинские политики не смогли ее обеспечить даже в центре столицы у представительства Евросоюза. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили готовится выступить с трибуны Генассамблеи ООН. Пока же глава правительства проводит встречу на полях международного форума. В это же время в Нью-Йорке состоялось заседание ГУАМ. Владимир Унанян о внешнеполитических вызовах и о том, как страны, граничащие с Россией, намерены противодействовать исходящей от нее угрозе.
ООН необходимо кардинально реформировать, чтобы Всемирная организация начала выполнять функции, ради которых создавалась. Украинский президент Владимир Зеленский с трибуны Генассамблеи четко дал понять, Киев намерен максимально громко говорить об угрозах, которые несет региональной безопасности Российская Федерация. Диагноз Зеленского в адрес ООН пессимистичен. Всемирную организацию нельзя оживить, пока место, где зарождалась идея ООН, оккупировано постоянным членом Совета Безопасности.
ООН – это все мы, это 193 страны.
ООН – это 193 равноправных государства, и я приглашаю все эти страны присоединиться к декларации Крымской платформы, чтобы осудить оккупацию и продемонстрировать, что вы против изменения границ в мире с помощью силы.
Вы против силовой измены кордонов.
Впрочем, своим выступлением господин Зеленский никого не удивил. Подобный тезис прозвучал и из уст его турецкого коллеги. Реджеп Тайп Эрдоган тоже недоволен тем, что 5 стран решают судьбы мира. Правда, президент Турции не стал выделять из указанной пятерки конкретную страну. Но говоря о Южном Кавказе, вскользь упомянул, что сегодня с проблемами территориальной целостности сталкиваются Азербайджан и Грузия. После того, как Анкара отказалась признавать итоги российских выборов в Крыму, упоминание турецким лидерам Грузии в контексте нарушения территориальной целостности, безусловно, является камнем в российский огород. Но заявления Эрдогана в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН не столь однозначны. Говоря о поддержке территориальной целостности Грузии и Украины, с одной стороны, турецкий президент вновь попытался продвинуть свою идею о создании Кавказской платформы, более известной как платформа 3+3. И такие инициативы Анкары в грузинском экспертном сообществе считают опасными. По мнению профессора Института общественных дел, политолога Тенгиза Пхаладзе, хоть предложение Эрдогана вряд ли реализуемо, подобная настойчивость турецкого лидера тревожный сигнал.
Если такая инициатива будет осуществлена, ну тогда Россия, могу сказать, что получает карт-бланш. Хотя у этой инициативы очень много, очень много вопросов. Во-первых, там присутствует государство, которое под санкциями. Там присутствует государство, у которых нет между собой, просто-напросто нет дипломатических отношений. И там присутствует государство, которое находится, и это не только Азербайджанские Армении, это первую часть России и Грузии, находится в состоянии конфликта. Грузия до сих пор оккупирована Российской Федерацией, 20% оккупирована Российской Федерацией. Поэтому там очень много сомнительных моментов, которые делают эту идею нереальной. Однако сама идея вот такого регионального формата, она очень опасна, потому что она фактически она не оставляет места ни для Евросоюза, ни для Соединенных Штатов, а это для Грузии более чем важно. Поэтому я, честно говоря, к этой идее отношусь довольно скептически.
При этом Пхаладзе отмечает важность информирования международных партнеров Тбилиси о ключевой роли Грузии в системе безопасности в регионе. Учитывая активность Украины на этом направлении в контексте создания Крымской платформы и серьезной работы президента Зеленского по привлечению в эту платформу как можно большего числа серьезных игроков, Тбилиси, считает Пхаладзе, должен попытаться вписать себя в повестку создания зонтика безопасности, так как, несмотря на всю географическую важность Грузии, никто не будет делать за Тбилиси его работу.
Черноморскую безопасность обеспечить без безопасности Грузии, это совершенно не представляемо. Там, естественно, не только Грузия, там другие страны, огромное значение имеет Украина, но без грузинского фактора безопасности обеспечить безопасность невозможно. Точно так же, как и обеспечить безопасность вот этот East-West коридор, то есть Запад-Восток, обеспечить стабильность и безопасность вот этого транспортного коридора невозможно без безопасности Грузии. Поэтому, да, и для Евросоюза, и для НАТО это важно. Важно это не значит, иногда мы и страны региона это воспринимают, что для них это важно, тогда почему они делают то или не делают то. Важно это значит, что важно. И важно это не значит, что кто-то делает что-нибудь вместо кого-то. То есть есть вопросы, которые эти страны должны решать сами, а интерес, который присутствует должны использовать для того, чтобы увеличить степень своей безопасности и укрепить свои государства.
Важную роль в этом может сыграть организация, которая на протяжении последних лет ни разу громко о себе не заявляла, хотя, по мнению ее бывшего руководителя, дипломата и директора программ геополитических исследований Грузинского центра стратегического анализа Валерия Чичилашвили, имеет огромный потенциал. На полях Генассамблеи прошло заседание ГУАМ, на котором страны-члены Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова рассмотрели ситуацию в области безопасности, гуманитарного положения и проблемы с соблюдением прав человека на оккупированных территориях и провокационных действиях России. Валерий Чичилашвили видит за ГУАМ большое будущее, но отмечает, организация на протяжении всего своего существования постоянно сталкивается с трудностями, начиная от непонимания некоторыми бывшими руководителями стран-членов организации смысла ее существования и до нераскрытого потенциала органа, способного решить многие региональные проблемы. Тем более, что на локальном уровне незаметно для рядовых граждан ГУАМ осуществляет серьезную деятельность как в экономическом направлении, так и в области безопасности, отмечает Чичилашвили.
ГУАМ не напоминает автомобиль, который движется по международного класса автостраде, у которого естественная скорость 250 км в час, но он по этой четырехполосной автостраде едет по крайней правой полосе со скоростью 60 км в час. Потому что, постоянно водитель нажимает то на газ, то на тормоз. А двигатель и дорога позволяют машине на самом деле ехать со скоростью 200-250 км в час. Но если посмотреть на развитие вообще всей системы международных отношений вот в Южной и Юго-Восточной Европе, к которой относится Южный Кавказ, то можно увидеть, так сказать, тенденции развития, которые, я думаю, в очень недалеком будущем дадут возможность ГУАМ, так сказать, выплеснуть весь свой потенциал и использовать его, так сказать, для того, чтобы сформировать здесь пространство стабильности и интеграции со всеми последующими из этого выводами. Просто надо дождаться этого времени, а пока заниматься тем, чем ГУАМ очень эффективно и занимается.
В грузинском экспертном сообществе с интересом ждут выступления премьер-министра Грузии. После громких и жестких заявлений президента Украины речь главы грузинского правительства будет лакмусовой бумажкой. Насколько Тбилиси готов отстаивать свои интересы, не боясь спровоцировать Москву. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Южной Осетии самое обсуждаемое событие – интервью президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова, в котором он подтвердил слухи о предстоящем повышении таможенных пошлин, но при этом назвал его благом для народа. Что по этому поводу думают местные эксперты, выяснял Мурат Гукемухов.
На этой неделе президент Бибилов впервые прокомментировал предстоящее повышение таможенных тарифов для граждан Южной Осетии. Информация о предстоящем повышении тарифов стала достоянием гласности в результате утечки. В минувшую среду оппозиционный депутат Давид Санакоев на своей странице Facebook опубликовал фотокопию документа под названием «План интеграции таможенных органов Республики Южной Осетия и Российской Федерации». Эта дорожная карта, утвержденная Анатолием Бибиловым 9 декабря 2020 года втайне от югостинской общественности. Она предполагает поэтапное слияние югостинского и российского таможенных постов и переход Южной Осетии на таможенное законодательство и тарифы Евразэс, а там, где это невозможно, на российские тарифы. Обращает на себя внимание тот факт, что комментарий президента появился после публикации Давида Санакоева и однозначно негативной реакции общественности на публикацию. Вряд ли это можно считать простым совпадением, тем более, что у президента было достаточно времени, чтобы предупредить граждан о предстоящих изменениях. В своем комментарии по поводу предстоящего повышения тарифов Анатолий Бибилов заявил, что после недавнего повышения окладов госслужащим до уровня СКФО это необходимо сделать, чтобы не ставить местных жителей в более комфортные условия в сравнении с россиянами. Якобы у Москвы возникают вопросы. Что касается местных жителей, то у них вопросов возникнуть не должно. После недавнего повышения окладов они уже обеспеченные граждане, повышение тарифов им вполне по карману. Послушайте фрагмент интервью Анатолия Бибилова изданию «Спутник» Южной Осетии.
Я считаю, что то, что мы делаем именно для народа. Именно для народа. И фактически без вот этих глупых заявлений, которые делают, если фактически посмотреть, и это на самом деле так. Пытаться, чтобы в стакане была буря, вряд ли это у кого-то получится. В любом случае люди видят, люди материально это ощущают, это не виртуальность, это не Facebook, это люди, которые получают конкретно деньги, это люди, которые эти деньги тратят на свою семью, на своих детей. Ты им не объяснишь, там, что это неправильно. Повышение заработной платы есть? Есть. Перерасчеты, которые мы обещали, они есть? Есть. Ты против фактов не попрешь.
Но, судя по публикациям в социальных сетях и комментариям под ними, люди против приведенных президентом фактов все-таки поперли. Изменения, по их мнению, предстоят колоссальные. Подержанные иномарки становятся недоступными, растаможка на них вырастает в 29 раз. С 15 рублей до 5 евро за каждый кубический сантиметр объема двигателя. Из-за требований таможенного союза подорожает буквально все виды товара. Увеличение зарплат госслужащим, пока это в среднем от 2 до 10 тысяч рублей, не перекроет этого повышения цен. Разве что у приближенных президента, тех, кто сидит на 5 окладах. Но что делать тем, кто не госслужащий, а их большинство? По мнению депутата парламента от Народной партии Амирана Дьяконова, эти жертвы можно было бы оправдать, если бы речь шла о вступлении Южной Осетии в таможенный союз. Это были бы лишения, как плата за достоинство, за расширение признания. А так получается, бедность ни за что, говорит Амиран Дьяконов.
Нас заставляют исполнять решения по таможенному регулированию, в которых Республика Южная Осетия априори не будет принимать участие. То есть интересы республики при принятии решений не будут учитываться. Вообще таможенное регулирование – это есть неотъемлемая часть инструмента развития экономики, поддержки собственных производителей и так далее, и так далее. То есть мы решаем себя столь весомого рычага влияния на развитие экономической ситуации в республике.
Новые пошлины и таможенное законодательство еще должен утвердить парламент. Перед интервью вы мне сказали, что пока не обсуждали эту историю с коллегами. И все-таки, как по-вашему, согласятся депутаты с президентской инициативой?
У оппозиционного меньшинства инициатива президента восторга не вызывает. Все прекрасно понимают, что это приведет к повышению таможенных пошлин республики, что неизбежно отразится на благосостоянии населения. Оппозиционное меньшинство будет противиться желаниям президента республики и большинства в парламенте принять на себя исполнение таможенного законодательства таможенного союза.
И все-таки непонятно, зачем это нужно. Среди возможных причин, которые на слуху, называют и злоупотребление с оформлением автомобилей. Россияне обзаводятся югостинским гражданством, чтобы получить югостинские номера и ездить в России по правилам временного ввоза. То есть это такая возможность обойти непомерные таможенные пошлины России, из-за чего северо-осетинская таможня теряет миллиарды рублей. В последние годы российская таможня объявила войну югостинским автовладельцам. Причем всем, и настоящим, и липовым. Нередкость, когда без полной оплаты причитающихся платежей автовладельцам с двойным гражданством запрещают выезд из России, а граждан только Южной Осетии не впускают в Россию. Президент Бибилов предлагает довольно простой способ, как решить эту проблему, не напрягая государственный аппарат. За счет населения. Говорит юрист таможенного дела Тимур Кокойты.
Речь идет о том, чтобы мы со временем выровняли пошлины с Евразийским Союзом. Не знаю, в какое время они для себя определили. Соответственно, после выравнивания пошлин у людей не будет соблазна или нужды оформлять в Южной Осетии транспортные средства, потому что с номерными знаками в России на регионах гораздо проще передвигаться, чем с иностранными номерами. Наше преимущество только в том, что у нас ставки таможенных пошлин существенно ниже.
И что после того, как югостинская растаможка сравняется с российской? От югостинских иномарок, растаможенных по старым правилам, таможня отстанет?
На данный момент у всех эта проблема. Если наступит тот момент, когда мы выровняем пошлины, то, соответственно, проблема будет исчерпана. Ну, они и так себе представляют. Но на самом деле я от российской стороны не слышал такого довода о том, что при выравнивании пошлин и принятии права Евразийского союза в Южной Осетии не будут создавать препоны искусственные, которые сейчас есть.
Из дорожной карты, опубликованной Давидом Санакоевым, следует, что все сроки указанных в ней мероприятий сорваны. Это, по мнению некоторых экспертов, дает надежду, что, может быть, дальше декларации дело не пойдет. Быть может, просто Анатолий Бибилов хочет перед предстоящими выборами президента понравиться кураторам, как покладистый, на все готовый подопечный. По мнению Давида Санакоева, подобные версии не являются реабилитирующими.
Одно зло – это то, что он втихаря от населения принимает решения, которые будут ухудшать его благосостояние. А второй вопрос – это то, что он берет на себя обязанности перед Российской Федерацией и не выполняет их. Напущены сроки, которые указаны в документе. То есть конфликт называют не только внутри, и ухудшение не только внутри, но и ухудшение между Российской Федерацией и Южной Осетией. То есть к нам отношение ухудшается из-за того, что он не выполняет взятые на себя обязательства.
20 сентября пользователь сети Роберт Гард вывесил на своей странице в Facebook интервью президента Бибилова. 257 югосетинских пользователей посчитали необходимым выразить свое мнение под публикацией. Это много для Южной Осетии. В основном пользователи упрекали президента в безразличии к населению. Говорили, что он явно не готов отстаивать их интересы перед лицом Москвы и ставили в пример абхазское руководство. Приведу пример самого Роберта Гарда, цитирую с сокращениями. Слушая невнятную и абсолютно бездушевную речь Анатолия Бибилова, поймал себя на мысли, что он больше обращается к чиновничеству России, чем к собственному народу. Явно старается показать, мол, видите, какой я исполнительный и хороший, а народ, избравший меня, глупый, непонятливый и неблагодарный. Вижу на экране не руководителя государства, а черствого российского чиновника среднего звена. Конец цитаты. По мнению местных экспертов, пока не ясно, как к инициативам президента отнесутся в Москве, учитывая их возможные внутриполитические последствия. А вот популярности Анатолию Ильичу перед предстоящими президентскими выборами они точно не прибавят. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с генсеком ООН Антонио Гутерешем. Как сообщили в пресс-службе Гарибашвили, премьер-министр особенно подчеркнул личную поддержку ООН и генерального секретаря в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил, что правительство Грузии ценит участие ООН в процессе мирного урегулирования конфликта. По словам Ираклия Гарибашвили, доклад генерального секретаря ООН о внутренне перемещенных лицах и беженцах из Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии, резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета ООН по правам человека являются наиболее важными механизмами для поддержания гуманитарной ситуации на оккупированных территориях Грузии на высоком уровне, сказано в сообщении. По информации пресс-службы, была подчеркнута роль ООН в женевских международных дискуссиях и отмечена необходимость достижения конкретных, ощутимых результатов в этом формате. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов сегодня встретился с сопредседателями женевских дискуссий. На встрече юго-осетинский лидер обозначил три темы, которые, по его словам, остаются нерешенными. Это вопрос безопасности, без вести пропавших граждан Южной Осетии и незаконный пост в селе Уиста, сказал Бибилов. Есть документально подтвержденная информация о том, что трое парней точно были в руках грузинской полиции. Пусть они передадут нам хотя бы их останки, чтобы мы могли похоронить их по-человечески, и родные могли прийти на их могилы, отметил он. По информации агентства РЕС, сопредседатель женевских дискуссий от ОБСЕ Аника Сёдер сообщила, что идет большая работа по поиску без вести пропавших. Запланирована встреча с генпрокурором Грузии. Анатолий Бибилов отметил, что абсолютно не принижает желание сопредседателей решить эти вопросы, однако результата, по его словам, нет. В Тбилиси на аллее Тамарашвили в Акесабурталинском районе появился мемориал пропавшим без вести. Памятник посвящен памяти пропавших без вести во время вооруженных действий в 1990-х годах и российско-грузинской войне в августе 2008 года. Мемориал открыли госминистр по вопросам примирения гражданского равенства Тея Ахледиани и глава Международного комитета Красного Креста в Грузии Северин Шапас.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Грузии продолжают обсуждать выход инвестора компании «Энка» из проекта «Намахвани ГЭС». Впрочем, правительство Грузии пока от комментариев воздерживается. Причина этого молчания и возможные варианты дальнейшего развития событий вместе с экспертами выяснял Ираклий Орагвелидзе.
Основной причиной расторжения договора компания «Энка» назвала нарушение оговоренных в нем условий и форс-мажорных обстоятельств. Эту информацию подтвердили в правительстве Грузии, уточнив, что это не расторжение контракта, а лишь заявление о намерениях. Это заявление «Энка» сделала после встречи премьер-министра Грузии Иракли Гарибашвили с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом в Нью-Йорке. Впрочем, осталось неизвестным, говорили ли они о грузинском проекте турецкой компании. Соглашение о Намахванской ГЭС предусматривает для компании несколько вариантов расторжения контракта, включая ответ на невыполнение государством своих обязательств или форс-мажорных обстоятельств. Профильные НПО не раз говорили об изначально кабальных для Грузии условиях соглашения. К примеру, любой форс-мажор политического свойства должен компенсироваться правительством Грузии. К таким случаям относятся, например, войны, военные перевороты, любые эмбарго, блокады, забастовки или протесты, которые могут угрожать реализации проекта. При этом, в случае возникновения непреодолимых обстоятельств, только компания имеет право потребовать компенсацию и расторжение договора. Леван Вебхуадзе, исполнительный директор бизнес-ассоциации Грузии, считает, что расторжение контракта может обойтись государству довольно дорого. Не секрет, что компания «Энка» готовилась к арбитражу последние 2-3 месяца. Каждое утро ее представители шли к входу ущелья, документировали на видео, как их не пропускают. И об этом прекрасно было известно членам правительства Грузии. То, что инвестор испытывал дискомфорт и собирал материал для выхода из соглашения, было предсказуемо. Как сторонники, так и противники сооружения на Махванской ГЭС не раз отмечали расплывчатость принципов соглашения с инвестором при строительстве гидроэлектростанции. Было неясно, кто именно должен был вести диалог с местными жителями. По словам Татули Чубаприя, директора программ Центра социальной справедливости, суть проблемы заключена в том, что государство в свое время не взяло на себя ответственность в переговорах с населением, делегировав эти полномочия инвестору и пыталось перехватить инициативу слишком поздно, когда протест стал неуправляемым.
Договор был заключен в условиях секретности, и о его деталях стало известно лишь 2 года спустя. Выяснилось, что государство взвалило на себя массу финансовых обязательств, а риски компании перестрахованы в многократном размере. И что примечательно, в форс-мажоре указаны обстоятельства, которые в большинстве случаев находятся вне контроля государства.
Теперь, по словам эксперта, остается дождаться решения инвестора. Если понадобится, судиться в международном суде.
Будет ли теперь проект реализован в нынешнем виде или будет найден новый инвестор? По всей видимости, следует пересмотреть всю концепцию заключения схожих секретных договоров с инвесторами.
По словам эксперта в вопросах энергетики Мурмана Маргвелашвили, сумма неустойки, если дело будет передано в арбитраж, может стать астрономической для Грузии. Это ответственность правительства от начала до конца, потому что оно упустило ситуацию, и ее уже нельзя было контролировать. Виноваты те, кто отвечает за развитие страны. Посредничество власти привело к тому результату, который у нас есть. Это будет стоить нам 800 миллионов долларов инвестиций плюс штрафов, которые могут исчисляться сотнями миллионов долларов. Таков результат нашего невежества, лени и безответственности. Остается неясным, каковы будут требования НКО по компенсации от государства, какая участь постигнет землю, безвозмездно переданной государством на 99 лет, и остается ли турецкая компания владельцем проекта и разрешения на строительство. Стороны пока молчат, и по мнению экспертов, вопрос актуализируется после выборов 2 октября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В одном из крупных сел Гальского района Абхазии бывший глава администрации пришел к выводу, что собираемый в селе земельный налог было бы справедливо делить таким образом – 2/3 в бюджет, а 1/3 в собственный карман. Но контрольные органы самопровозглашенной республики посчитали иначе. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Подобные дела в Абхазии появляются весьма редко, и данное дело не могло не привлечь внимание общественности. Прокуратура Гальского района возбудила дело в отношении экс-главы администрации села Хашта Беслана Туркия, которого подозревают в присвоении средств, уплаченных жителями села, в счет земельного налога. Как рассказала «Эхо Кавказа» помощник генпрокурора Республики Абхазия по связям со СМИ и общественностью Рада Сангулия, действовал Туркия не один.
Прокуратура Гавского района 20 сентября 2021 года по результатам проверки деятельности администрации села Хашта Гавского района возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы администрации села Туркия Беслана Робертовича по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса Республики Абхазия. То есть по факту присвоения чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. По версии органа расследования, экс-глава администрации села Хашта Галского района Туркия Беслан Робертович в период с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года систематически принимал уплаченный жителями села Хашта Галского района земельный налог и, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, из полученных за указанный период денежных средств на общую сумму 1 823 350 рублей внес на расчетный счет МНС Республики Абхазия по Галскому району 1 163 303 рубля. Тем самым совершил хищение путем присвоения денежных средств в особо крупном размере на сумму 660 147 рублей, которым распорядился по своему усмотрению. В ходе произведенного расследования прокуратура Галского района 21 сентября 2021 года выделены два уголовных дела в отношении заместителя главы администрации села Хашта Галского района Гамисоня Джамбула Михайловича и в отношении бригадира бригады номер 1 администрации указанного села Киделя Рамаса Геглаевича по факту мошенничества с использованием служебного положения и служебного подлога, то есть по части 3 статьи 156 и статьи 294 Уголовного кодекса Республики Абхазия, совершенных указанными лицами в период с 19 февраля 2020 года по 7 июля 2020 года путем внесения в официальные документы квитанции формы номер 24 заведомо ложных сведений о получении заниженной суммы земельного налога от жителей села за 2020 год.
Под фразой о том, что подозреваемый в хищении распорядился названной суммой по своему усмотрению, скорее всего, надо понимать, что он попросту положил ее в свой карман. А это ни много ни мало более трети собиравшегося с крестьян земельного налога. В соответствии с названной статьей УК, Туркия грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет с конфискацией имущества. Село Хашта считается самым крупным селом в так называемой нижней зоне этого приграничного с Грузией района Абхазии. Здесь почти 700 дворов, около 2400 жителей, что, безусловно, и предопределяет значительные суммы собираемого в селе земельного налога. Многие помнят об этом селе по старому его названию «Первая Отобая» или по-грузински «Первели Отобая». Современное название населенный пункт получил 11 декабря 2000 2013 года в соответствии с постановлением парламента Республики Абхазия об административно-территориальных единицах Галского района и их наименованиях. В течение последних полутора лет в СМИ появлялось немало сообщений о возбужденных в Абхазии уголовных делах против экс-руководителей разного ранга, обвиняемых в преступлениях имущественного характера. При этом нередко в соцсетях появлялись комментарии к таким новостям оппонентов действующей власти, убежденных, что это все преследование сторонников власти прежней. Но тут обратили внимание многие наблюдатели, такой трактовки выдвинуть уже никак нельзя. Беслан Туркия был назначен главой администрации крупного села уже нынешними властными структурами, и всего за 4 месяца прошлого года, если судить по уголовному делу, сумел хорошо погреть руки. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Сексуальные домогательства на рабочем месте в госучреждениях Грузии. Исследование, посвященное этой теме, обнародовала организация ООН «Женщины». Как часто госслужащие, как женщины, так и мужчины, подвергаются сексуальным домогательствам? Почему они зачастую отказываются придавать это огласке и что вообще понимают под этими формулировками? Подробнее о результатах исследования расскажет Анастасия Славинская.
Треть опрошенных госслужащих говорят, что сталкивались с сексуальными домогательствами на рабочем месте. Среди женщин этот показатель достигает 41%, а среди мужчин – 20%. Наиболее часто жертвами домогательств становятся женщины до 35 лет. Как правило, это женщины, занимающие невысокие позиции – секретари, специалисты тех или иных областей, стажеры. В особой зоне риска – разведенные.
В Грузии разведенных женщин воспринимают как женщин легкого поведения, что ли, с которыми можно все себе позволить. Именно с ними позволяют себе больше всего. То есть, когда знают, что женщина не замужем, с ней только флиртуют, а тут прямо требуют.
Сказала 31-летняя госслужащая, участвовавшая в исследовании. В качестве наиболее распространенных форм домогательств в исследовании упоминаются пошлые комментарии, шутки, комплименты, вопросы сексуального характера, сообщения, неуместные прикосновения сексуального толка, повторные приглашения на свидание и нежелательный флирт. В то же время мужчины и женщины, как показало исследование, по-разному относятся к этому явлению.
Абсолютное большинство женщин, 93%, считают, что сексуальные домогательства на рабочем месте – это серьезная социальная проблема. При этом среди мужчин этого мнения придерживается намного меньше – 44%. Кроме того, некоторые формы домогательств, например, шутки и комментарии сексуального характера или пристальные взгляды мужчины, в меньшей степени считают проявлением домогательств, чем женщины.
Говорит Натия Мествиришвили, специалист гендерных данных, представляющий организацию ООН «Женщины». Большинство женщин, которые говорят, что подвергались сексуальным домогательствам в течение последних 12 лет, отмечают, что они исходили от мужчин, которые были старше них и занимали вышестоящие должности. Это же является одной из причин, объясняющей, почему, как правило, жертвы молчат.
Везде и у нас редко сообщают о случаях сексуальных домогательств. Исследование показало, что только 10% из тех людей, которые подвергались им на рабочем месте, сообщали об этом в соответствующие органы.
Говорит Натья Мествиришвили. Эксперт под номером 6, участвовавший в исследовании, рассказывает и о том, что может последовать за оглаской подобных случаев.
Те публичные кейсы, которые мы видели, там настолько сложно сложилась судьба у девушек. Общество их осуждало, ругало, все они потеряли работу. Они остались безработными и в депрессии. Таких кейсов так много, что нужна очень большая смелость, чтобы заявить об этом.
Ряд экспертов, а также непосредственно участники исследования, говорят, что в тех структурах, где коллектив в основном состоит из мужчин, например, в силовых ведомствах, для женщин риск стать жертвой сексуальных домогательств выше. В то же время в учреждениях, где руководящие должности занимают женщины, вероятность подобного меньше. Несмотря на то, что по большей части жертвами домогательств на рабочем месте становятся женщины, такое происходит и с мужчинами.
Моя начальница подошла и сказала: «Ну что поделать, я тоже хочу ласки». Были еще и такие тексты, что якобы тетя ее наставляла, что если она не сможет выйти замуж, ей нужно найти молодого парня и родить от него.
Сказал 27-летний госслужащий, участвовавший в исследовании. Следует принимать во внимание и культурные особенности страны. В Грузии принято считать, что инициатором романтических отношений обычно выступает мужчина, который должен приложить усилия, чтобы добиться расположения женщины. Из-за этого зачастую, говорит Натья Мествиришвили, мужчины и не осознают, что их внимание сексуального характера может быть не желательным для женщины, особенно когда это происходит на рабочем месте.
На деле для женщины это может быть совсем не безобидным. Любая форма сексуальных домогательств, в том числе и вербальная, может сильно отразиться на психологическом и физическом здоровье женщин, а также на их карьерном росте, их мотивации.
В рамках исследования с декабря 2020 по февраль 2021 года проходил онлайн-опрос, в котором приняли участие более 460 госслужащих. После этого для глубинного интервью были отобраны 27 человек, как женщины, так и мужчины, которые в формате видеоопроса более подробно рассказали о своем опыте. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас рубрика «Панорама». Самый высокопоставленный американский военный, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли опасался, что в последние дни президентства Дональд Трамп может прибегнуть к военной акции, включая использование ядерного оружия, и принял меры, чтобы предотвратить такой поворот событий. Это утверждают авторы новой книги «Опасность» журналисты Боб Вудвард и Роберт Коста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Книга журналистов Боба Вудварда и Роберта Косты под названием «Угроза» посвящена последним дням Дональда Трампа в Белом доме. Она написана на основе более чем 200 интервью и множества ранее не публиковавшихся документов. В книге много шокирующих подробностей, но сторонники Дональда Трампа ухватились за один эпизод в опубликованном отрывке. Он касается действий генерала Милли сразу после штурма Капитолия 6 января. Как пишут Вудвард и Коста, генерал был убежден, что президент Трамп стал неуправляемым и не способен принимать взвешенные решения. 8 января он собрал в Пентагоне старших должностных лиц Центра управления вооруженными силами США и вместе с ними уточнил процедуру принятия решений о начале военных действий, в том числе с применением ядерного оружия. Он напомнил участникам совещания о том, что приказы о таких действиях, от кого бы они ни исходили, не подлежат исполнению, если не подтверждены им, генералом Милли. В тот же день генерал Милли позвонил в Пекин начальнику Объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Ли Цзочену и заверил, что предупредит его заранее, если главнокомандующий примет решение о нападении на Китай. Этот звонок генералу теперь и вменяют в вину. Сенатор-республиканец Джош Хоули считает, что после таких публикаций генерал должен оставить свой пост. Если эти сообщения верны, то генерал Милли нарушил субординацию. Он поставил под угрозу конституционный принцип гражданского контроля над вооруженными силами. У него нет права, нет полномочий вступать в контакт с нашими противниками в Пекине и говорить им, что он проинформирует их о любых действиях, которые мы можем предпринять, прежде чем мы их предпримем. Телеканал Fox News нашел видеозапись 5-летней давности, в которой генерал Милли говорит, что не видит военных угрозы, исходящей от Китая. Я считаю Россию угрозой номер один для Соединенных Штатов. Россия – единственная страна на Земле, которая имеет возможность уничтожить Соединенные Штаты Америки. Это угроза нашему существованию по определению. Китай не враг. Они собираются развиваться и превращаются в великую державу. Однако это не означает, что они враг. И это не означает, что конфликт с Китаем неизбежен. Обозреватель Fox News Такер Карлсон показал эту запись своим зрителям и добавил свой комментарий. Итак, Милли думает, что Китай побеждает, и потому заискивает перед своими новыми хозяевами. Поэтому он говорит нам, Россия – единственная страна на Земле, которая может уничтожить Соединенные Штаты. Это абсурд. Никто этому не верит. Китайские вооруженные силы гораздо сильнее всего, что контролирует Владимир Путин. Тут и сравнивать нечего. Милли это знает. Он лжет об этом. Высказался и сам Дональд Трамп в интервью новостному порталу Newsmax. Во-первых, если это правда, во что трудно поверить, и он действительно звонил в Китай и был готов предупредить их об атаке или о планируемой атаке, то это государственная измена. Множество людей позвонили мне сегодня и сказали, что это измена. Это первое. Во-вторых, это совершеннейшая чушь. У меня и в мыслях никогда этого не было. В Белом доме было много возмущения Китаем в торговом вопросе, и мы заключили отличную сделку. Мы много возмущались в связи с китайским вирусом. Но чтобы я хотя бы думал о нападении на Китай, я думаю, он пытается самоустраниться от своего некомпетентного вывода войск из Афганистана. Это, пожалуй, самое постыдное, что когда-либо происходило с нашей страной. Убиты наши солдаты, нам плюнули в лицо, мы бросили на произвол судьбы американцев и на 85 миллиардов лучшего в мире военного снаряжения, которое я купил, потому что возродил наши вооруженные силы, а Байден его бросил. Однако президент Байден не видит оснований для отставки генерала. Он ответил на обвинение в его адрес одной фразой. Я питаю огромное доверие к генералу Милли. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что генерал Милли не только не нарушил никаких законов, но и действовал в полном соответствии со своим служебным долгом и Конституцией. Считает ли президент Байден, что генерал Милли мог преследовать национальные интересы, когда действовал через голову бывшего президента, который, как он опасался, вел себя беспорядочно? Каждый председатель Объединенного штаба обязан следовать конституционному порядку, чтобы предотвратить незаконные военные действия. Так считает президент. Но важно также понимать контекст происходившего тогда. Тот факт, что бывший президент разжигал мятеж, и ряд членов его команды по национальной безопасности выражали беспокойство по поводу его поведения и пригодности к должности. Официальный представитель Объединенного штаба полковник Дэйв Батлер в свою очередь заявил, что генерал Милли действовал в рамках своих полномочий и обязанностей, и что эти действия были направлены на поддержание стратегической стабильности. Никакой тайны, подчеркнул Батлер, генерал из своих звонков иностранным коллегам не делал. О них знали в Пентагоне и других ведомствах. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В завершение программы рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Абхазское телевидение выяснило, как проходит вакцинация в медучреждениях столицы. Темпы вакцинации упали в республиканской больнице. В республиканской больнице из сотрудников привито 10%. Это свидетельствует о многом. Те, кто знает, что это такое, тем не менее, они не прививаются. Это пришло от антипрививочного движения из России. Там такая же проблема, такая же беда, как и у нас, сказал в интервью абхазскому телевидению замминистра здравоохранения Абхазии Вахтанг Гвардания. Он оценил процесс вакцинации в медучреждениях столицы как вялотекущий. В Сухумской городской клинической больнице привито 364 человека, из них 68 медработников. Главврач Сухумской поликлиники номер 1 Лиана Ампар сообщила, что с 10 августа в медучреждении вакциной спутником Light провакцинировано 588 человек, тогда как спутником V было провакцинировано более 1400 человек. Снижение активности населения наблюдается и в поликлинике номер 3 в Синопе. На данный момент спутником Light привилось 215 человек. Когда был спутник V, мы активно прививали. В день до 60 человек могли прийти на первый и второй компонент, говорит главврач Сухумской поликлиники Галина Горбунова. Вот-вот очередной день победы. Только нет ощущения победы. Что-то мы потеряли за эти десятилетия, совесть ли, порядочность ли. В прошлом году с приходом нового руководства Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов прекратили финансирование Ассоциации инвалидов, пишет на своей странице в социальной сети Facebook ветеран Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, кавалер ордена Леона Надежда Ашева. Насколько правомерно было это решение? Надеемся, решит суд. Бюджет был расписан на весь год. Я не буду вдаваться в подробности деятельности фонда. Слышала, они сумели подчистить списки, сократить долги. Молодцы, если это так. Здесь хочу поговорить немного о другом. С годами мы не становимся моложе и здоровее. Догоняют нас хвори, на которые раньше не обращали внимания. Помимо всего прочего, донимает нас, возможно, как и многих в нынешние времена, и дефицит общения. Вот в этом плане очень здорово нас всех, имея в виду женщин-инвалидов войны, поддерживала и подстегивала Ассоциация женщин-инвалидов войны. В списке нас было около сотни, сейчас уже меньше. Мы тихо уходим по конечному адресу. Можно по-разному относиться к людям, но кинь в меня камень тот, кто сам без греха. Наташа Сангуля, Лариса Тарбам, Зиана Квинадзе. Можно сказать, штаб нашей ассоциации женщин-инвалидов войны. Никакой мерой и никакими весами не измерить труд этих девчонок, которые ни одну заболевшую медсестричку не оставляли без внимания, устраивая ее в больницу, больницу, бегая по аптекам за лекарствами и, в худшем случае, устанавливая памятники безвременно ушедшим и не оставляли без внимания осиротевших детей. Я думаю, не слишком много расходов нес бюджет, выплачивая зарплату руководителям Ассоциации инвалидов, учитывая, какие растраты бюджета делали некоторые руководители организаций и предприятий, которых наказали домашним арестом. Самое обидное, что против Ассоциации инвалидов с шашками наголо кинулись те, кто был во время войны рядом с нами, но не удосужились услышать нас в мирное время. Видно, наше время прошло, и мы им сегодня оказались не нужны. Зачем? Войны ведь нет, и, слава Богу, никому не надо оказывать первую помощь. Директор Государственного музея Абхазии археолог Аркадий Джопуа рассказал Абснепресс о судьбе ценного археологического артефакта – свинцового саркофага, которому более 1500 лет. Его нашли месяц назад в ходе совместной абхазо-российской археологической экспедиции в древнем городище Гюэнос на территории современного города Ачимчиры. Ученые не спешат его вскрывать. Для этого они ждут специалистов из России, сейчас ведут с ними переговоры и надеются, что до конца октября саркофаг будет вскрыт и можно будет приступить к его подробному изучению. Свинцового саркофага этого периода не находили еще нигде на территории Закавказья. Были находки только более позднего периода. Похожие саркофаги были найдены в Англии и в прошлом году во Франции, но нельзя сказать, что их много. Это очень редкая находка, поэтому нам очень повезло и нашей истории тоже, сказал Джопуа. Совместные абхазо-российские археологические экспедиции проходят ежегодно 20 лет подряд. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.